«И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря:
месяц сей да будет у вас началом месяца, в первом да будет он у вас между месяцами года».
Почему же этот месяц первый? Как вы думаете? Что свидетельствует о том, что он первый? А в нем все начинается. Что начинается в нем? Жизнь, рассвет природы. Потому что прозябает трава, потому что открываются листья, расцветают цветы, прилетают птицы, пение слышно. И читают вечер, как раз после седра, Шир Хаширим, где это самое сказано, описывается приход весны. И голос горлицы слышен уже в стране нашей. Месяц сей да будет у вас началом месяца. Потому что это месяц, коротко говоря, чего? Воскресенье, Техия. В этот месяц воскресает что? Жизнь на земле, природа. Воскресает душа человека, повинуясь такому внутреннему, подсознательному стремлению к жизни. Воскресает вода, прежде окованная льдом, особенно в северных странах, а теперь свободно текущая. И, наконец, воскресает целый народ. Каким это образом получилось? Потому что Египет – это страна смерти, с ее культом смерти, с ее погруженностью в смерть. Где жизнь считалась подготовкой к смерти, вступая на престол, царь начинал строить себе что? Гробный домик, пирамиду. И вот из этой страны смерти народ воскрес, перешел от рабства к свободе, от забвения Бога к ведению Бога, к прямому откровению, явлению Бога на горе Синай. Наконец, в этот же месяц должен был воскреснуть кто? Мессия. И таким образом открыть эру, эпоху жизни на земле, жизни духовной. Поэтому это первый месяц. Но по-еврейски шана – это что такое изменение? Первое изменение, которое человек переживает, духовное изменение, в чем состоит? Как вы думаете? А в переходе от смерти к жизни. Он оживает. И когда человек чувствует жизнь, прежде будучи бесчувственным или малочувствительным, это шана, перемена. Это первое обновление. Первое обновление – это просто приход в жизнь. Это просто, когда человек чувствует, что он живет и славит Бога. Это первая перемена. Все остальные от нее зависят. Потому что, говорит Экклезиаст, что там, в Шеоле, нет никакого действия. Там ничего не происходит. Там нет жизни. Нет никаких перемен. А перемены начинаются, когда человек воскресает из мертвых. Поэтому в третьем стихе что сказано?
«Скажите всему обществу израильтян, десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семействе».
А почему десятый день? Чего у нас десять? Десятью речениями создан мир, десять заповедей. И вот в десятый день, когда наступает кульминация, оживление, тогда пусть возьмут себе агнца по семейству. Обычно понимают так, что каждый человек... Каждый израильтянин, каждый муж возьмет себе на всю семью агнца, расчислившись с соседями. Но в оригинале мы видим словосочетание какое? Ишсе. Что у нас ишсе? Муж-агнец. Человек-агнец. Ни больше, ни меньше. Человек-агнец. Спрашивается, а кто был первым человеком-агнцем на земле? Авель, он и пас ягнят. И стал сам жертвой подобной ягненка. Если он был Ишсе, человек стада, человек ягненок или человек ягнят, то кем был Каин? Он волк. Был волк в овечьей шкуре. И все человечество с тех пор оно и делится на сынов Каина и на сынов Авеля. Но не в прямом генетическом смысле, а духовно. Да. И оказывается, Ишсе является квинтэссенция развития человечества. Мессия – это тот отпрыск из сухой земли, который весной восходит и который получает жизнь после смерти, дает всему миру ожить. Потому что расцветает зеленая ветка, потому что колосится хлеб, потому что почка раскрывается и дает лист, а потом и цвет, а потом и плод. Это Мессия. Он называется Цемах, росток. Вот я привожу раба моего по имени Цемах. Росток из сухой земли. Он зашел пред Господом, как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни красоты, что мы смотрели на него. Потому что вид, красота, величие – это все явилось после. Это та слава, в которую он приводит. Но для того, чтобы проявиться, нужно было пройти все стадии развития. Сначала незаметно, и сначала не было величия, и сначала великие страдания, испытания, муки и смерть. Вот этот Ишсе, где мы его второй раз встречаем, правильно мы сказали, в образе Ицхака. Потому что уже занесен был нож над Ицхаком, и тут ангел с небес воззвал и сказал: «Не простирай руки твоей на отрока». И обернулся Авраам и увидел Се, да, Кевес, Се. Он увидел Агнца, запутавшегося рогами в кустарнике. И таким образом Исаак отождествился с Агнцем и стал Иш-Се. И вот об этом Иш-Се, муже Агнца, сказано Аврааму: «Тебе благословятся все народы, в семени твоем, которое произойдет от тебя, благословятся все народы». И когда пришел тот, кому это относилось, то в нем получили благословение народу. И когда он пришел, и как пришел? Он пришел как внук Авраама. Его звали так? Яков. Яков звали его. И что он делал? Он пас завет. Был Ишце. Он был человек кроткий, живущий в шатрах. И вот об этом Иакове, который получил имя Израиль, что предсказано и написано, давайте почитаем. Это 49 глава Исаии. Господь, оказывается, избрал его очень давно. Давайте прочитаем. Первого стиха.
Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня в чрево от утробы матери моей и называл имя мое.
Его имя было названо от утробы матери. Это кого называл Господь от утробы матери? Это сам Господь или ангел должен был наречь это имя, да? Явился ангел и сказал, вот таково будет имя ребенка, который родится. И дальше что?
Исходил он уста мои, как после ночи. Сильную руку свою открывал мне. Исходил он меня с тобой и застрел мне. Колчали концами мне.
Смотрите, уста мои, как острый меч. Это у кого были уста, как острый меч? Это мы только в Откровении Иоанна читаем. Из уст его исходил острый меч. А разве праотец Иаков так таковой был так словесен? Так разил устами, как мечом духовным? Нет? А как же о нем это сказано? Оказывается, он уже был. Но Господь тенью руки своей покрывал меня, эту изостренную стрелу, в колчане своем хранил. Он был сокрыт, но он уже был. И в лице Иакова, который был Ишсе, человек кроткий, человек скотовод, человек ягненок, агнец, в его лице скрывался кто? Дальше читаем. Третий стих. Как звали того человека, к которому это обращено?
Израиль.
Израиль это кто? Иаков. Тебе я прославлюсь, раб Господень, которым прославится Господь. Дальше что?
А я сказал, напрасно я трудился, ни на что не вообще истощал силу свою. Но мое правое Господи, награда моя в Бога
Бога. И вот прошли поколения, напрасно он трудился, вообще истощал свою силу. Видите, что не достигал он того исправления мира, называемого Тикун Олам, который был задуман, для которого он был создан. Прошли века, эпохи, и вот вообще я трудился. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. Это что все говорит? Израиль, Иаков. Это человек или народ имеется в виду? Человек, конечно. Давайте дальше почитаем. Потому что про народ нельзя сказать: Господь имя мое назвал, когда я исходил из чрева матери. Правда, ведь это человек рождается. Да. И ныне говорит Господь. Исаия живет в 8 веке до Рождества Христова, но для него эти мессианские времена ныне, вот они наступают. Ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы что сделать? Кого обратить к нему? Иакова. И чтобы Израиль собрался к нему. Об одном человеке можно сказать, что он собрался? Нельзя. Тут имеется в виду народ. А кто же говорящий? кто это будет обращать Иакова и Израиля как народ, а сам зовет именем Израиль? Это кто? Это мужчина. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И вот пришло время Иакову, этому Ишсе, проявить силу. И Бог мой, сила моя, явиться и обратить сынов Адама к Богу. И следующий стих что говорит?
И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Иакова и для возвращения остатков Израиля, я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли.
А кто это стал светом народов, несущим спасение до концов земли, а не только собирающим Иакова и Израиля? Ишсе. И поэтому возвращаемся мы к 12 главе книги Исход и читаем, что кровью этого самого агнца Ишсе совершился исход из Египта. И вот этот обряд заклания агнца, нанесение крови на перекладины и на верхнюю часть двери нужно проводить каждый год. Она повторялась каждый год. Вот так в этот раз вы делаете всегда. Гадавар Газе, именно это дело. В православной церкви, когда празднуют Пасху, крестики мелом наносят на косяки и на перекладины. До сих пор такой обычай. Отголосок дальний того. У самарян приносят жертву и кровью мажут двери. Но ведь сказано у апостола Павла, что закон, явившийся 430 лет спустя после обетования Авраама, не может отменить обетование так, чтобы оно потеряло силу. А в чем было обетование Авраама? Что в семени твоем благословятся все народы. И вот когда мы празднуем Песах, как бы мы отождествляемся с нашими предками, которые были порабощены, потом принесли эту великую жертву и силою ее исходили из Египта, то мы возвращаемся как бы от закона, от заповедей, которые даны позже, к тому состоянию, когда каждый должен вкусить от сущности вот этого Ишсе, человека Агнца, и ему уподобиться. Потому что каким образом произошел исход? Верой. Правда, закон учителя находит, вот Бог дал заповедь, чтобы принести и силой этой заповеди вышли из Египта. Да, но эта заповедь заключалась в вере, ни в чем ином. Верою вышли из Египта. Об этом мы прочитаем в послании к евреям. Давайте прочитаем. Глава 11. Тут сказано о Моисее, 28 стих и 29 стих. 11:28.
Верою совершил он Пасху, покровителя крови, дабы истребить и первенцев не посмотрели.
Значит, дело было не только и не столько в действии, сколько в вере, в абсолютную защиту Божью. И те египтяне, которые совершили подобную израильтянам Пасху, что с ними произошло? Их не коснулся истребитель. И первенцы не умерли в их домах. И увидев такое чудо, они присоединились к Израилю. И следующий стих, 29-й.
Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули.
А потому что они не имели веры, которая их может быть. Верою перешли Черное море, верою совершили Пасху. И мы возвращаемся от закона, от действий, от заповеди к вере, к абсолютной первоначальной вере. Вся община Израилева, весь народ, живя в Египте, увидев эти 10 казней, предали сердца свои в руку Господню. Они были абсолютно утверждены в вере в Господа. Верою вышли из Египта. Что невозможно исторически. Но оказалось краеугольным камнем истории. Невозможное историческое событие легло в основание всей последующей духовной истории человечества. Вот это вот вера. Итак, Ишсе, человек Агнец. Мы возвращаемся к тому, что было при Аврааме, когда Исаак был заменен Агнцем и отождествился с ним. Мы возвращаемся к тому, что было с детьми Адама, когда Авель принес жертву Агнца и сам стал жертвой. Агнцем, человеком Агнцем. Мы возвращаемся к временам Моисея, когда кровью Агнца выходим мы из Египта. И Иоанн, предтеча, увидев Иисуса, сказал, он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И открылась эпоха Агнца. Его явления, его подвига, его смерти, его воскресения. И воскресения всех, кто идет за ним. Этот Агнец, он в откровении кого ведет за собой? И каким образом ведет, давайте посмотрим. В откровении множество душ спасается и уже там, в духовном мире, следует за кем? 14 глава. Откровение с самого начала.
И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, у которых имя Отца Его написано на челе.
Агнец стоит на какой горе? Сионе. А где это можно увидеть? Если мы поедем сейчас в Иерусалим, мы видим там Агнца на горе сегодня. Ну как, да? А можно никуда и не ехать увидеть. А можно приехать и прямо там стоять и ничего не видеть. 144 000, у которых имя Отца Его написано где? На челах. А что это на челах написано? Это где? В мыслях. Они мыслят о Боге. Он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. И дальше давайте прочитаем. 4 стих.
Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.
Как первенцы Богу и Агнцу. Кто же этот Агнец? Каким же образом он таинственно соединен с Богом? Что это за душа настолько возвышена, душа Мессии, которая исполнилась такой любви к людям, ко всем живущим, что она соединилась по сути своей, по качествам своим, с кем? С Богом, пребывающим в мире. С тем Богом, о котором сказано, и Слово было Бог, ибо им все создано. И вот такая душа Агнца, абсолютно любящая, абсолютно чистая, объемлющая весь мир своим объятием, вот она стала храмом для поселившегося в ней Сына Божьего, для одного из великих первоначальных ликов Божьих, для Слова, для Логоса, который соединился с этой святой душой, с этой личностью, с личностью Мессии. Если мы возвращаемся к эпохе Агнца, то каким образом? Вот он говорит, если не будете кушать плоть мою и даже пить кровь мою, то вы не будете иметь в себе жизни. Как это вкушать? Плоть, а тем более кровь. Ну хорошо, Агнца вкушали, кровь-то запрещена. Как это может быть? И некоторые сказали, какие странные слова, кто может это слышать? И отошли от него. Как же это понимать? Как можно вкушать и иметь в себе жизнь? Это что-то постороннее такое, мы берем извне, кушаем и получаем жизнь от этого? Или это иначе происходит? И тут уже другой образ. Тут образ уже чего? Единого хлеба. Как хлеб, собранный отовсюду, составляет одно, так и тело Христово. И как виноградная лоза есть едино, соком своим, корнем, со своим стволом, со всеми ветвями, так и церковь. Это такое вкушение имеется в виду. Потому что вино – это кровь виноградной лозы, и если мы на ней, то она нас оживотворяет. Ни в каком буквальном вкушении крови речи идти не может. И пьем мы в качестве этой крови что? Вино, кровь, виноградные лозы. А вкушаем мы вместо этой плоти что? Хлеб, который собран отовсюду и есть един. А если мы приобщаемся таким образом Агнцу и его тайной вечере, то это значит, что мы становимся кому подобны? Агнцу. Мы должны быть людьми-агнцами, а не людьми-волками. И он говорит, берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете. Все человечество сегодня делится на агнцев и волков. Только некоторые волки еще умудряются забраться в овечью шкуру и не щеголять и обманывать других. Быстро ли, мгновенно ли происходит наше преображение в агнцев? Потому что сказано, вот раньше вы были без пастыря, но вернулись ныне к пастырю. Чего? Мстителю душ ваших. А кто это? Кого пасет пастырь? Агнца. Да. Так что такое образ Агнца? Это образ послушного, кроткого, любящего существа, совершенно не хищного, который идет за своим пастырем, куда тот ведет его. Он говорит, овцы мои знают голос мой, слушают его. Оказывается, он не только Агнец, а он пастырь. А какой же он Агнец? Но пастырь не приносит себя в жертву. Агнец приносится в жертву. Он совмещает то и другое. Значит, он принял такой образ, чтобы нам уподобиться, принести жертву а потом могучей своей рукою возглавить, пасти и вести в вечную жизнь. Это вот есть тот Иш-Сет, который нас выводит из Египта. Тогда вывел и ныне выводит. А Моисей, который представлял его, тут сказано, он был кратчайший из всех людей на земле. Кроткий ангел, Иш-Сет. Это и есть. Но интересно, что мы должны иметь нрав Агнца, но не сразу же он вкореняется в нас, постепенно развивается, приобщаясь к нему, как вот дикая ветвь прививается к садовой маслине или виноградной лозе, постепенно становится сообщницей этой лозы или маслины, так и мы, нас постепенно проникает его любовь, его самоотверженность, его кротость, его мудрость. Но для того сказано, мы имеем ум Христов, не потому что я, будучи очень ограниченным умственно и всячески человеком, могу мыслить как Христос. Но доступ я получаю даже к откровениям, даже к уму Христову. У вас должны быть те же чувства, что во Христе Иисусе. Такая же любовь, но моя любовь, ну что она какая-то песчинка невидимая в сравнении со всеобъемлющей его любовью. А тем не менее, начаток-то есть. Мы имеем начаток Духа и должны преобразоваться от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу, подобно ему, пока не изобразится в нас Христос, ни больше, ни меньше. Потому что он первородный между многими братьями, и как пастырь ведет это великое стадо, которое всюду следует за ним, и у которого имя отца его начертано на челах. Вот это вот есть Пасха. Это есть тот исход. Господь пастырь мой. И в конце концов Господь привел на тихие воды реки жизни. И он говорит, то если бы Израиль слушал меня, я быстро смирил бы врагов его, и я питал бы его медом из скалы и водой из реки жизни. Так мы это поставим. И вот есть эта чистая, незамутненная струя, поток воды жизни, который течет из храма Божьего. И он всем доступен. Только нужно желать, жаждать. Там что сказано? Жаждущие, идите все к водам. А человек скажет, а у меня заслуг нет. У меня нет никакого, у меня сплошные грехи, сплошные пороки, недостатки. Я не такой, никуда не годный. А дальше вот, даже вы, у которых нет серебра, нищие, нечем купить. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. И для этого нужно только возыметь жажду. Для этого нужно преклонить ухо, чтобы услышать. И Господь говорит, я дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. А где же заслуги все? Где исполнение вот этих маленьких таких всяких ритуальных и других предписаний, отцеживания разных комаров и вот все такое вот где? А нету. Потому что мы вернулись в другие времена. Во времена Авраама до Синая. Во времена Исхода до Синая. Когда все дело было в вере, чтобы нам уверовать и заслугой, жертвой этого Агнца войти. Что же от нас требуется? Вот именно это. Ожить из мертвых. А потом уже Господь будет говорить, мы услышим его голос. Какие заповеди в данный момент, когда и где нам нужно соблюдать. Одну ли всего заповедь в жизни должны мы соблюсти? Для этого и пришли. Или 613 все заповеди должны мы соблюсти? Это Господь скажет, откроет каждому. Потому что заповеди никто не отменял. Но так может мертвый человек соблюдать заповеди. И говорит ортодоксальный иудаизм так, что мертвый освобожден от заповедей. Поэтому, когда на кладбище, не дай бог, мы приходим, написано «по нефтар», «пэ нун» на могиле написано, здесь лежит «освобожденный». От чего, я спрашивал, будучи мальчиком еще. От чего освобожден? От заповедей, деточка. Мертвые заповеди не соблюдают. И так вот посмотришь вокруг, по всей земле, так это поводишь взглядом. Ой-ой-ой, здесь убивают, там уничтожают, тут взрывают. Мертвые заповеди не соблюдают. Это надо ожить из мертвых, чтобы заповеди исполнить. Вот это прежде всего нас Господь ставит в такое положение, чтобы мы ожили из мертвых. И тогда ожившему народу, вышедшему из Египта, перешедшему море, расступившееся перед ним. Вот это вот великое обилие материи, материальный мир расступился. Они перешли прямо к горе Божьей, встали у подножия этого духовного мира. И вот тогда Господь дал им заповеди. Вот тогда они получили доступ к заповедям Божьим, ожив потому что, переходя через море, они воспели Духом Святым, единым голосом все, от младенцев до старцев, единую песнь. Как это? Да Духом Святым. Они там не распевали, не репетировали, а вдруг сошел Дух, и они запели песнь на море. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, а коня и всадника, которые величались, вернул в море». Вот это вот и есть, к чему мы пришли. К досинайскому времени мы пришли, как и те люди, наши предки, из почти последних врат нечистоты. Говорят, Израиль 49-й вступил в врата нечистоты, а есть 50 ворот праведности. И если еще одни, то все, погрязну, не дай Бог, в преисподнюю. Но Господь из праха возвышает нищего, из брения поднимает убогого. Это народ Израиля, чтобы посадить его с князьями народа, высшими духами, вести в общение с ангелами. Вот из этого самого... И мы должны себя почувствовать. Вот мы находимся в самом низу бытия, грешном. А Господь любит этих блудных сыновей, дочерей, Он их принимает, Он их обнимает, Он их прощает, Он одевает их в роскошные одежды, перстень надевает на палец их и говорит: «Вот, говорит, все, что в моем доме, это твое. Вы наследники». Наследники всего того богатства, всего благословения Господня. Вот к этому мы приходим, в этот великий день. Мы уповаем только на милость Божию. Говорят, Исраэль Бешт во время седера пасхального никогда не ел левой рукой. Левая рука, видим, можем только хесед, только милосердие. Никакого суда, ни строгости. Но Господь возвышает именно этого нищего, не имеющего заслуг, чтобы посадить с вельможами земли. И вот вечером сегодня будет первый день. Это абсолютная милость. Милость, истекающая из милости, коренящаяся в милость. Вот с этого Господь начинает. Он нам все дает, абсолютно все прощает. Он перед нами открывает мир света и говорит: вот эти ступени. Вот вам открытая, прямая дорога к спасению. И мы на нее становимся заново, вот с наступлением праздника Песах, этой великой весны, этой жизни, воскресения из мертвых.